Глава 9. Бой в святом месте. Заметки мародера, южный берег реки Скотий Брод, поселок Лесорубов, преддверье сезона в Варшах. «Сегодня я расскажу вам...» — тихо начал пандит.
Примечание. Пандит — сельский рассказчик, сказитель и зачастую третейский судья. Конец примечания.
И замолчал, отрешенно глядя перед собой. Сумерки бродили вокруг деревни на бархатных лапах, приглядывались, принюхивались, дыбили шерсть на холке, ожидая того часа, когда тьме будет дозволено вцепиться в плоть мира. По всему выходило, что произойдет это скоро, очень скоро. Зной лета еще был в силе, но с северо-запада неумолимо надвигалась пора дождей, именуемая на местном наречии Варшах. Слышите рокот грома и шелест ливни? И вечерами темнело все раньше. Впрочем, стада диких буйволов, измученных жаждой, до сих пор уходили в низины из горных дебрей искать воды, а павлины в жаркий полдень забывали клевать древесных змеек, когда те подползали излишне близко, прячась в тень под цветастыми хвостами. Зато открытый колодец на главной деревенской площади исправно снабжал женщин водой, и это было так близко к счастью, как только возможно. Вода летом, крыша над головой в дождь, мычание редких коров в стойлах. Счастье? Конечно же, счастье. «Сегодня я расскажу вам...» — повторил пандит, набирая на кончик пальца самую малость священного пепла и подновляя знак на лбу. Тишина. То ли старый рассказчик сегодня был не в духе, раздраженно перебирая засаленную ветошь историй и отбрасывая одну за другой, то ли память начала изменять хозяину. Последнее казалось невозможным. Люди, собравшиеся перед домом пандита, стали переглядываться. День вымотал всех до предела. Рисовые поля и огороды требовали человеческого пота чуть ли не больше, чем воды. А половина мужчин испокон веку числилась в лесорубах, чей труд, вернее, его тяжесть, вошел в пословицу у всех племен по эту сторону Скотьего Брода. «Муж лесоруб? Женки? Что труп?» — говаривали острословы, приглушая голос, едва поблизости оказывался кто-нибудь из упомянутых трупов. «Шутки шутками, женки женками, а мозолистый кулак приветит похлеще обуха». Раз в два месяца к знакомым просекам приезжали бородатые анги на тягловых слонах-тихоходах. Увозили подготовленные к продаже бревна и смолу дерева амратаки, платили оговоренное. После расчета наступала ночь всеобщего гуляния, и все начиналось сначала. Другой жизни эти люди не знали. Кетмень и топор, опостылевшие сорняки и щепки в лицо, рождение, работа, продолжение рода, погребальный костер, и вновь колесо бытия скрипит на изученном вдоль и поперек пути. Одно слово — шудры. Хорошо хоть не чандалы псаяцы, бы какой купец возьмется торговать лесом, который валили топоры неприкасаемых. Труд чандал ценился дешевле пареных фиников-гнильцов. И лишь в определенные дни можно было приобрести бревна у лесорубов отверженных, чтобы после освещения использовать для возведения нежилых сооружений, амбаров, конюшен. Радуйся, шудра, грызи кость, брошенную ласковой судьбой, и надейся на лучшее.
Другая жизнь, или хотя бы ее призрак, возникала лишь вечерами, когда усталые сельчане собирались вокруг своего пандита.
Там, в этой жизни Маре, сходились грудь в грудь боги и демоны. Земля выныривала из адских пучин на клыке вепря Варахи, и стрела Шивы вдребезги разносила троеградие, творение великого зодчего Майи Асура. Там все было величественно и грандиозно, там мудрецы проклинали миродержцев, мчались по путям ситхов хрустальные колесницы, а аватары Вишну-опекуна раз за разом спасали вселенную. О, там! Про коварных пхутов и ракшасов-людоедов рассказчик и не заикался. К чему? Если полгода назад лесорубам пришлось топорами и дубинами отбиваться от голодной суки-ракшасы, а пхут-трясинник буквально на днях пытался завести в болото младшего сына Деви-коровницы. Но мальчишка оказался хитер и успел хлестнуть искусителя веткой дикой яблони. О повседневности не рассказывают по вечерам. Это интересно не более, чем история о зеленых бобах, сваренных в подсоленном кипятке. Хотите послушать, чем следует разговляться после поста в середине каждого месяца? Не хотите? Жаль. А то мы бы рассказали. Берутся бобы, чистятся, варятся, поливаются кокосовым молоком или топленым маслом. Куда же вы? Мы только начали. Сегодня я расскажу вам о великой Кали, вместо повести о бобах, наконец, возвестил пандит, плотнее заворачиваясь в длинный шарф, хорошо послуживший еще его отцу. О неистовой богине отваги и насильственной смерти, рожденной из пурпурно-бело-синего сияния Троицы на погибель демонам. Я расскажу вам о Кали страшной, Кали неумолимой, Кали убийце, о тысяче ее рук и ездовом льве, о тьме взгляда великой и о красоте ее, которая острее лезвия топора Рамы, палача Кшатры. Да, сегодня я расскажу вам о ней. Рассказчик повел костлявым плечом, и юный внук пандита рысью кинулся в дом. Через минуту он выскочил обратно, неся маленькую бронзовую статуэтку и венок жасмина. Поставил статуэтку на деревянную арку высотой в локоть по левую руку от молчащего деда. Трепетно опустил цветы к подножию арки и вновь смешался с толпой. В сумерках статуэтка казалась танцующим пламенем, и в руках-языках грозно мерцали крохотные искорки. Булава, копье, меч, плеть — то, чем убивают. Сельчане застыли в ожидании, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
Носатый детина за спиной пандита легонько огладил ладонями барабан Дамару, похожий на песочные часы, и глухой рокот спугнул сумерки. Впрочем, ненадолго старый пандит воззвал к грозной богине, моля даровать ему вдохновение, а его односельчанам — прощение и милость. Вскоре к нему присоединилась дюжина голосов, другая, третья, и долина огласилась громкими песнопениями, перекрывшими далекий вой шакальей своры.
«Бессмертие не суждено демонам», — начал пандит, откашлившись. И слушатели сгрудились поближе. К концу рассказа, когда ночь уже полновластно царила над селением, а Каля неумолимая допивала чашу с хмельной гаудой, готовясь снести голову последнему демону из войска Макиши Буйвола, у пандита стало на одного слушателя меньше. Мускулистый юноша в набедренной повязке угрём выскользнул из последних рядов и растворился во мраке. Вскоре за ним последовал еще один юноша. И еще один. Великая богиня только начала праздновать победу, даря напутствие обрадованным богам, а шестеро слушателей, все как на подбор молодые крепыши, бесследно канули в ночь. Последним исчез брахман-странник, который явился в селение на рассвете. За моление о будущем урожае его досыта накормили и всерьез подумывали предложить остаться хотя бы на год. Варна-дхарма. Закон Варн запрещал шудрам изучение вед и самостоятельное совершение обрядов, поэтому лучше иметь в деревне своего прикормленного жреца, чем всякий раз ездить в ближайший город или обитель. Рождение, смерть, праздник или день скорби. Свой жрец и словечко перед богами замолвит без обиняков. И все такое. А странник просил у неба урожая наилучшим образом. По всему видно, добродетелен и искусен. Если ячмень, проса и впрямь уродятся на славу, значит, мольбы брахмана льются прямо в уши локопал. Тогда можно выстроить страннику хижину и отдать в жены подходящую девицу. Если же нет, ну что ж, мир широк, а мы не обеднеем от прокорма лишнего человека. Духовные заслуги, как говорится, котомку не тянут. Лишний человек отлепился от ствола пальмы, ковырнул землю концом длинного посоха и зашагал в темноту. Дамара рокотала в спину. И рой светляков клубился вокруг брахмана, словно десяток другой любопытных зеленых глаз.